Почему она черная? Наиболее удивительная черта черной Мадонны, разумеется, темный цвет ее кожи. Это ее свойство систематически уменьшалось Римской Церковью. До сегодняшнего дня Церковь пытается объяснить черноту этой Мадонны случайностью или воздействием результата копоти от свечей. Но почему тогда многоцветная одежда Мадонны и ребенка не почернела? Почему аналогичный процесс не произошел с другими статуями того же периода? В ряде исторически доказанных случаев священники, подвластные Риму, перекрасили лицо и руки святыни в белый цвет. Бонвин перечисляет таких перекрашенных Мадонн. Немецкий автор Урсула Кроль описывает сцену перед реставрацией черной Мадонны из Тонгерена, Бельгия, которая была перекрашена в белый цвет лишь в 1990 году. Когда Кроль спросила, почему цвет статуи изменили, то получила ответ, что просто она прекраснее в этом виде. Примечание. Для полноты следует также упомянуть некоторые случаи обратного процесса белых Мадонн, которые были перекрашены в черный цвет для популяризации. Например, приходской священник в Частрекс решил в 1892 году перекрасить свою традиционно белую Мадонну в черный цвет, чтобы привлечь паломников и посредством этого улучшить финансовое положение своего прихода, в чем ему действительно сопутствовал успех. Петр ван Кроненбург заявляет, что сегодняшняя, датируемая XVI веком, статуя в Айнзидельне была перекрашена в черную только в прошлом веке, чтобы соответствовать оригинальной романской черной Мадонне, которая почиталась раньше в этих местах. С архетипической точки зрения сам факт того, что столь сильные страсти кипели вокруг цвета статуи Мадонны, является свидетельством эмоционального и потому архетипического вмешательства. Здесь наши исследования значения черной Мадонны разбиваются на три различных пути, и все три представляют проблему с точки зрения Римской Церкви. Первое. Древние черные богини олицетворяли силу и могущество женщины. Среди хорошо известных – индуистская Кали, буквально «черная» на санскрите. Черная Анат из восточной части Средиземноморья – и черная Аннис с Британских островов. Общее между ними – то, что они олицетворяют женское начало в виде воина, способного использовать силу разрушения. Некоторые детали каждый иллюстрирует эту точку зрения. Кали – наиболее мощная форма Деви, первобытной женской силы в пантеоне хинди. На взгляд западного человека она может быть ужасной, потому что трансформирует жизнь в танец смерти. На ее черном лице выступает язык, ее руки держат мощное оружие, а ожерелье и серьги сделаны из нескольких голов. Многие мифы рассказывают, что энергия Кали может быть неконтролируема, если выпустить ее на свободу. Анат, Анит, Аната – наиболее властная богиня угаритского пантеона. Мать наций она олицетворяла собой мощного воина Среднего Востока. Даже древние евреи призывали ее на битву. Черная Аннис – британская форма уэльской Кайлиах, которая жила в пещере. Она появлялась среди ветвей старого подстриженного дуба, последнего дерева огромного леса, который рос из расщелин возле пещеры. Она была темной стороной нежной Анни из сказок, приносившей хорошую погоду и урожай, которые могла уничтожить Аннис. Можно представить себе, насколько некомфортно было жить с силой любой из этих богинь. Архетипический характер черноты иллюстрирован его значением во многих различных культурах. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Чернота как архетип. Темнота внутри темноты – выход для понимания всего. Лао Цзы. Просматривая некоторые прецеденты вне западной культуры, можно оценить архетипическую значимость черного цвета. Для китайцев инь – черное. В индуизме черное – цвет первичной материи, пракрити и хаоса, становления бога. Наиболее священным местом для австралийских аборигенов является Айрес Рок, где, по их верованию, богиня Луны – отдыхает в пещере. Они видят ее как темную мать, богиню изобилия и снов. В Мексике ацтекской великой матери, богине Тонанцин, поклонялись в Тепеяке, месте, отмеченном большим отполированным черным камнем, где скромному индейцу Хуану Диего привиделась темнокожая девственница из Гваделупы, просящая построить здесь христианский храм. Бразильская богиня морей и мать земли Яманья, черная, как и Сара, великая мать цыган. Старейшим идолом Хидьяза, сегодня Мекка, Саудовская Аравия, был черный метеор, называемый Кааба. Кааба, буквально достигшая брачного возраста, готовая родить. Его можно ассоциировать с Венерой у римлян, Анахитой у византийцев и даже с Марией у христианских арабов. Мохаммед избавился от всех идолов, но не тронул сам камень. Он интегрировал Каабу в исламские ритуалы и сохранил священную пятницу. В храме Дианы в Эфесе, одном из семи чудес древнего мира, поклонялись черной статуе богини. Предполагается, что именно в этом городе жила Мария после смерти Христа, и ее вознесение произошло в месте, названном Карат-Хальти. Буквально «черный камень». Лилит, первая женщина, которую отверг Адам, потому что она хотела быть сверху во время сношения, упоминается в Библии только один раз в апокалиптическом заклинании Исаак, глава 34, стих 14. Но Зохар и Талмуд тщательно разбирают ее черный цвет и предупреждают о том, что опасно позволять ей влиять на поведение на супружеском ложе. Эрих Нойман заключил: «Великая мать остается верной своей особой, вечной и загадочной темноте, в которой она центр загадки существования». Конец текста в рамке. Второе. Второй аспект, который раздражает патриархальную систему – разнузданная сексуальность великой черной богини. Сексуальность и темное чрево Матери-Земли уже были связаны в пещере Палеолита, как мы видели в случае с Великой Матерью, из Лаусселя. Смотри главу вторую первой части. Несколько знаменитых мифов говорят, каким неконтролируемым может быть танец Кали. Однажды она танцевала с Шивой, богом танца. Танец становился все более диким, и казалось, что мир сейчас рассыплется на куски, потому что их танец продолжался вне реальности. История Анат еще яснее. Анат, непобедимый воин, несла мощный сексуальный заряд. При этом она никогда не теряла девственности, несмотря на свои бесстыдные, беспорядочные связи. Например, она предложила богу Баалу соединиться 77 раз в одну встречу. Нельзя забывать о том, что церковь официально склонна к обету безбрачия. Третье. Третий след может объяснить, почему группа христианских монахов, ищущих тайное знание, могла быть вовлечена в культ поклонения Черной Мадонне, несмотря на все сказанное выше. В средние века инициация и тайные знания были важными показателями культурного уровня и играли очень важную роль. Например, каждая устоявшаяся гильдия – пекари, маляры, кораблестроители и даже шляпники – имела формальные инициативные материалы и секреты профессии, за разглашение которых полагалась смерть. Тоже верно и в отношении передачи интеллектуального знания. Изображение пифагорейцев в тимпане и шартрезе доказывает, что пифагорейские тайные традиции были частью религиозной школы в Шартрезе в XII веке. Великие усилия были приложены к тому, чтобы сделать язык передачи знаний непонятным для непосвященных. Например, наиболее важные тексты о куртуазной любви, написанные трубадуром, содержали закодированную тайную информацию, неодобряемую Римом. Этот факт объясняет ужасный крестовый поход против катаров, развязанный церковью в XIII веке. Также недавно обнаружено, что на известных гобеленах «Дам а-ля Ликорн», находящихся в музее Метрополитен в Нью-Йорке, изображены эзотерические символы. Тайное послание Черной Мадонны. Здесь также соединяются несколько следов. В первую очередь, Черная Мадонна символизирует Мать-Землю, а ребенок – человечество, каждого из нас. Поэтому Черная Мадонна относится к вековым культам Великой Матери. На более скромном уровне ключевой след Мадонны – лингвистический. Арабское слово «кхемит» буквально означает «черная земля» и является традиционным именем Египта. Слово «ал» – общий арабский артикль. Потому «аль-кхемит» означает «египетское искусство». Это также объясняет этимологию слова «алхимия» – «алхеми». Для нас сегодня алхимия ассоциируется с превращением неблагородных металлов в наиболее благородные – золото. Однако, как явствует из трудов алхимиков всех веков, превращение металла – преимущественно метафора. Это философское, то есть символическое превращение. Джозеф Кэмпбелл пишет, что буквальное понимание – это худшая болезнь нашего времени. Он сравнивает это с человеком, который реагирует на метафору. Она бежала, как газель, репликой: «Этого не может быть, потому что она не ест траву». Алхимия была одним из традиционных тайных путей на Западе для персональной духовной эволюции. Алхимики презирали тех, кто относился к трудам по алхимии буквально как к технологии обогащения, как к оппозиции философии. Текст в рамке. Алхимия как символический индивидуальный код. В алхимический процесс вовлечены три ключевых элемента. Сера, ян, или мужское начало, символически связанное с солнцем, золотом и огнем. Ртуть, инь, или женское начало, связанное с луной, серебром и водой. И соль, символ материального тела. Алхимия нацелена на создание философского камня путем мистического замужества, фиксации в теле интеграции между мужским и женским началами. Например, в книге «Аура Фонтина Химика» в главе «Цвета, которые можно наблюдать в операции великой работы» говорится, что чернота олицетворяет соединение мужского и женского. Юнг говорит об индивидуальности как о результате интеграции анимуса, мужского начала, являющегося сознательным в мужчине и бессознательным в женщине, и анимы, женского начала, бессознательного в мужчине и сознательного в женщине. Индивидуум залечивает таким образом древний разрыв между телом, душой и духом. Фауст у Гёте также был показан с детально проработанной алхимической метафорой. Наконец, мало кто из людей сегодня помнит, что Исаак Ньютон придавал большее значение своим поискам в алхимии, чем работам по физике и оптике. Конец текста в рамке. Причины для маскировки природы алхимии были. Практикующий ее рассматривался еретиком и колдуном. Многие христианские монахи выходили из положения, проводя исследования по теме «сульфуреус», используя метафору металлического превращения. Примечание. Это относится к XVIII веку. Например, некоторая алхимическая классика была написана Пернетти, бенедиктинским монахом из общины Сейнт-Маур, неподалеку от Парижа. Исаак Ньютон и Юнг, оба как прилежные студенты, изучали средневековую алхимию, мистическую материя прима, и были алхимиками. Смотри текст в рамке. Первый шаг в алхимическом процессе назывался «нигредо» или «работа в темноте». Юнг назвал ее «смертью эго», «покровом темноты» или «темной ночью души». Это то, что ученые Средневековья и Возрождения называли «меланхоли», буквально «черный юмор». Для средневековых алхимиков и ученых эпохи Возрождения мрачная меланхолия была трудным, неприятным и необходимым начальным этапом для достижения вдохновения и целостности. Примечание. Смотри для примера известную гравюру Дюрера «Меланхолия». Греческое слово «мелос» означает «черный». Текст в рамке. Депрессия – душевная эпидемия 21 века. Согласно доктору Кристоферу Муррею, главному эпидемиологу Всемирной организации здравоохранения, депрессия станет по распространенности второй после кардиологических заболеваний к 2020 году. Сейчас в мире насчитывается 7 миллионов потребителей антидепрессантов. В течение следующих 5 лет ожидается рост числа людей, страдающих депрессией, на 50%. В дополнение к этому многие тонут в алкоголизме и наркомании. 2/3 крайне депрессированных пациентов совершают самоубийство. Уже сегодня каждый 20-й взрослый между 18 и 64 годами страдает от клинической депрессии в США. Каждый 10-й в Германии и Канаде, каждый 8-й в Новой Зеландии и Италии, каждый 6-й во Франции и каждый 5-й в Ливане и России. Это неискоренимый источник страданий в мире. Это болезнь души, перед которой бессильны лекарства. Конец текста в рамке. Символ Черной Мадонны является необходимым условием, первым шагом для алхимика в его работе по направлению к сознательной интеграции души в материальность и тело. Этот особый путь иногда называли также влажным алхимическим путем, имея в виду женский инициативный подход. В древних ритуалах посвящения женщин, связанных с шумерской Инанной или греческой Персефоной, первый шаг заключался в том, чтобы полностью освободить инициативу от связанных с эго атрибутов, что похоже на спуск в подземный мир. В современных терминах «черная Мадонна» символизирует то, что Джеймс Хиллман считает позитивной составляющей депрессии – замедление необходимо как первый шаг для углубления в работу души. Хотя депрессия, в которую мы вошли глубоко, в глубине мы нашли душу. Настоящая революция начинается внутри того индивида, который может быть правдив со своей депрессией. Работа над депрессией – частый и обычно непреднамеренный способ обретение цели жизни. Зачастую это приводит людей к терапевту, и если лечение идет успешно, оно помогает людям достичь новых ступеней в психологическом росте. В период, когда Национальный институт здоровья США объявил депрессию национальной эпидемией, послание Черной Мадонны может доказать свою лечащую силу. Ситуация в Канаде, Новой Зеландии, Германии, Франции или Италии еще более серьезна. Смотри текст в рамке. Наше открытие важности и распространенности психосоматических заболеваний несет тоже коллективное послание. В конце концов, греки уже описали их как следствие отделения духа от тела. То, что это может приводить к серьезным хроническим заболеваниям, добавляет новое свидетельство связи между духом и телом. Я нахожу интересным, что даже в этой чрезвычайно обманчивой форме черная Мадонна, символ Великой Матери, в конце концов, повлияет на денежную систему. Метафора последней успешной интеграции, философский эликсир, символически представляла превращение свинца, темная депрессия, в золото, солнечное сознание. Для средневекового коллективного сознания наиболее ценное – денежное выражение. Как любят отмечать последователи Юнга, архетипы рассказывают свою историю, независимо от времени и места. Связь Черной Мадонны с Египтом. Связь Черной Мадонны с Египтом очевидна. Ассоциации варьируются от восточных анекдотов до ее кресла и чудес, которые она сотворяет, все они были атрибутами египетской Исиды. Есть и тайная египетская алхимическая связь. Кроме того, размеры тела всех черных мадон приближаются к священной египетской Коудии, популярное имя черной мадонны в Шартрезе – египтянка, как и мадонны из Маймака. Несколько черных мадон появились, как сообщается, стоящими на лодке без экипажа с копией Евангелия на восточном языке. Это прибытие – точное повторение ритуала на Ниле в Гелиополисе. Появление Исиды как звезды моря, ее кресло мудрости и царица небес – три титула, которые святой Бернар напрямую относит к черной Мадонне. Более того, одно из первых изображений Девы Марии, дающей грудь младенцу Христу, находилось в христианском монастыре в Еремиахе, египетская Сахара, и, очевидно, повторяло изображение Исиды, кормящий гора. Легенда гласит, что египтяне обожали Деву Марию, потому что Еремия предсказал им, что Спаситель будет рожден от девственницы. Кристина де Пизанс, женщина-ученый, рожденная в 1364 году, в аналогичной манере связывает Исиду, которая помогает произрастанию всех растений и зерен, с волшебной концепцией ребенка, рожденного Девой Марией. Текст в рамке. Культ Исиды и культ Марии – дополнительные связи. Одна из особенностей храмов Исиды – их связь с водой. Святая вода играла важную роль в ритуалах, поклонялись даже дождевой воде, собирая ее по желобам в виде животных на крыше. Это предшествовало бассейнам святой воды и водосточным трубам соборов. В стандартных энциклопедиях классической мифологии целые разделы посвящены идентификации Исиды с Девой Марией. Ипполитус Маракиус использует для Марии много имен, которые имела исключительно Исида, включая такие неожиданные, как «одна» с бесчисленными именами. Термин «муриономос» использовался только в античности и относился к Исиде. «Сестра и супруга Бога», «копия всех наших богов», «высокий светящийся маяк». Исиде Фария был посвящен храм в Александрии на острове Фарос, который известен своим маяком, даже богиня всех богинь, форма всех созданных вещей. Греческая ортодоксальная церковь обращается к Марии как «the mystis», та, которая инициирует, «телки, принесшие прекрасного теленка», намек на Исиду в образе Хатор, «тропе короля», «любовница мира», ее цветком, как у Исиды, была неувядающая роза. Жак де Ворожин вспоминает средневековую легенду, по которой, когда благословенная девственница направлялась в Египет со своим сыном, дерево перед ней склонилось до земли. Это то самое дерево, о котором Плутарх сообщал, что оно посвящено Исиде, потому что его фрукты напоминают ее сердце. Конец текста в рамке. Цвет черной Мадонны еще более укрепляет ее связь с Исидой. Например, Плутарх сообщает, что в большой праздничный день 5 марта статуя Исиды в форме золотой коровы была пронесена полностью закрытая черной накидкой, знаменитым покрывалом Исиды. Одна из главных монашеских групп была известна как «носители черного», поскольку они специализировались на траурной стороне Исиды. Возлюбленный Исиды Осирис также звался «черным». Заклинания, касающиеся Исиды, начинаются со слов мое царство покоится на том, что чрезвычайно черно. Так что, как мы видим, есть много поразительных связей между средневековой Марией и египетским культом Исиды. Смотри текст в рамке. Чтобы подтвердить эту связь, обратимся к хроникам 1255 года, где упоминается следующий факт. Когда Луи IX вернулся из крестовых походов, он оставил в стране Фореза изображение Мадонны в черном цвете, которое он привез из Леванта. Примечание. Общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря. Примечание редактора. Эта черная Мадонна была оригинальной египетской статуей с гором на руках. Чем закончилась данная история, можно узнать из другого случая со статуей Марии, которая также была оригинальной статуей Исиды. Эта античная статуя долго хранилась и почиталась в Сен-Жермен-де-Пре возле Парижа, но была изъята и уничтожена в XVI веке по приказанию епископа Бретонно, поскольку ему претило ее языческое происхождение. Примечание. Мюллер ссылается на оригинальный отрывок, подтверждающий это событие. Доктор Витт предполагает, что данная статуя Исиды также была черной Мадонной. Знаменитая статуя черной Мадонны в Ле-Пуе, как многие другие, была уничтожена во время Французской революции в 1793 году. К счастью, в 1777 году ученый де Сен-Фонс детально исследовал статую и опубликовал отчет о своих находках. Примечание. Исследование де Сен-Фонса является в основном докладом по геологии, но также содержит заметки о его исследованиях Черной Мадонны города Ле-Пуе. Он описал ее как языческую статую Исиды с Осирисом, которая была модифицирована в Мадонну. Он даже упоминает надписи, которые интерпретирует как иероглифы, идентичные тем, что были найдены на скрижалях Исиды. Примечание. Гравированные скрижали Исиды Менса Исаика, датированные первым веком до нашей эры, были найдены в 1720 году и выставлены в королевских архивах в Туринском египетском музее. То, что де Сен-Фонс действительно мог видеть первую экспозицию этих иероглифов, делает его свидетельство очень ценным. В следующей главе мы вновь пойдем по следу Исиды и обнаружим ее глубокое архетипическое значение. А теперь завершим визит в Средние века, оценив экономические последствия денежной системы того времени.